Weekend. Будь с нами, не сиди на диване.
Всем привет! В эфире программа Weekend. И с вами ведущие Екатерина Лукашевич и Алина Перегоедова.
Мы продолжаем рассказывать, как и где интересно, а главное, с пользой провести выходные.
Сегодня в выпуске. Мастер-класс «Гончарный круг» и один день с больничными клоунами, а также мини-афиша бюджетных, но интересных мероприятий.
Мария Басова сегодня решила присоединиться к десанту больничных клоунов.
Простым и веселым такой вид досуга не назовешь.
Игровая терапия появилась в США в 1986 году.
Сейчас в мире около 30 организаций, сотрудники которых веселят детей, попавших в больничные палаты.
Итак, репортаж из детского отделения нейрохирургического центра.
Люха, голова не закружилась?
В среду утром в Федеральный центр нейрохирургии пришли три клоуна – Матрёша, Зефирка и Никита. Прежде чем начать игру с детьми, больничные клоуны собираются в маленькой комнатке, больше похожей на подсобное помещение. Там они надевают свои яркие костюмы и накладывают грим.
Национальные больничные клоуны у нас в России есть только в Москве. Это автономный коммерческий организм больничные клоуны. Люди, обладающие нейрологическими качествами. Человек, который приходит в больницу как актер, соответственно, ведет себя там даже как актер. А мы приходим сюда как волонтеры. Следовательно, из этого может быть только одна мотивирующая составляющая – любовь к детям.
В Новосибирске всего 14 больничных клоунов. Они приходят в детские палаты 3 раза в неделю. Их цель – разрядить обстановку и развеселить детей. Надежда Лузина – одна из них.
Здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте. Смотри, кто живет еще.
Привет. Вы кормите его? Расскажи.
Чем кормишь? Воздухом, что ли? Мухами.
Тортом.
Молодец.
Армрестлинг на мизинцах, шоу мыльных пузырей, и гости спешат в другие палаты по списку. В начале посещения его выдала старшая медсестра. Там фамилия, имя каждого ребенка и его возраст. В распоряжении у производителей смеха всего 1,5 часа, так что нужно поторопиться.
Нельзя так думать, что волонтерство – такой процесс, когда только даешь. Это такой спонтанный энергообмен. Ты приходишь сюда за энергообменом с детьми, ребенок тебе очень много дает. Ты не за этим идешь, ты идешь изначально к ребенку, а потом уходишь обалдевшим отсюда, когда ты получаешь кучу каких-то эмоций.
Прямой пол! Ой, не
получается что-то. Давай,
а вон
туда.
Клоуны находят подход не только к малышам, но и к детям постарше. В следующей палате нас встретил мальчик 10 лет. Сначала он явно не хотел общаться, потому что все это детская забава, а он взрослый. В конце концов, серьезный пациент начинает подыгрывать, нажимает воображаемую кнопку на телефоне тапки.
У тебя это, Wi-Fi тут не пролетала?
Пролетала.
У тебя есть она?
А мы ее везде ходим и ищем.
Поймай.
Сейчас ее поймаю к себе на гаджет. Ну как ты ее зовешь, что Wi-Fi называется? GSFCM.
Че, ругается?
Как видите, можно провести выходные с пользой для окружающих. Но тут важно реально оценить силы, потому что работа с детьми – большая ответственность. Мария Басова специально для программы Weekend.
Это был репортаж о буднях больничных клоунов.
Продолжим тему.
Александра – одна из организаторов новосибирской группы больничных клоунов «НОС». С Сашей мы поговорим о том, как можно стать клоуном-волонтером и какие качества необходимы обладателю поролонового носа.
У вас есть обучение клоунов?
Да, есть. Мы проводим. Ага.
Что это за обучение?
Так как в Новосибирске это дело началось совсем недавно, там 2 года назад, плюс до этого попытки еще были какие-то, но они ни к чему не привели, то нам приходится привозить либо из Москвы, где больничные клоуны уже более 10 лет работают, либо из Европы. Вот нам буквально неделю назад приезжала делегация из Италии.
То есть вы приводите экспертов, которые обучают?
Ну, именно которые, как мы считаем, они знают, что такое больничная клоунада, то есть уже имеют достаточно практический опыт, плюс, больничная клоунада состоит из многих блоков, это, с одной стороны, актерское мастерство, с другой стороны, психология, с третьей стороны, это врачебные знания какие-то, с четвертой стороны, это аниматорство чистой воды, ну, то есть там это все наслаивается, то есть очень важно прорабатывать некоторые моменты с психологом, потому что мы работаем всегда с разными детьми, они находятся на разных стадиях лечения, иногда они могут не выздоравливать и уходить. А там иногда ребенок может просто долго болеть, то есть это процесс тоже достаточно неприятный. Могут быть какие-то ситуации нестандартные, там по агрессии, например. То есть это все важно прорабатывать как с партнером, потому что мы работаем только вдвоем, по одному мы не работаем, так и с психологом. То есть регулярная психологическая поддержка – это прям условие работы.
Обучение клоунов, оно платное или бесплатное?
Нет, мы, конечно, платим деньги там тем, кому мы привозим, то есть там оплачиваем проезд. Но мы не собираем деньги с наших слушателей. Нет, мы понимаем, что это работа волонтерская, что мы даем знания, которые они потом преобразуют в выходы в больницу. Mm-hmm. То есть деньги мы ищем по партнерам, по спонсорским организациям.
Как можно попасть к вам в организацию?
У нас есть в группе в нашей ВКонтакте тема «Листа ожидания». Там можно указать все свои данные, и примерные дни занятости. Примерно раз в полгода мы проводим либо открытые мастер-классы по больничной клоунаде, либо школу больничного клоуна, то есть разные. И перед этим мы проводим собеседование с людьми, смотрим их анкеты. То есть нам важно понимать, зачем человек пришел в клоунаду, то есть какая у него мотивация. И примерно 30-40% уходят именно на собеседование.
То есть вы прям конкретно отбираете людей, которые к этому подходят?
Важно, что мы ждем от кандидата, как он относится к детям, то есть зачем он идет в больницу. По-хорошему, очень, человек должен идти в больницу не потому, что он такой хороший, не потому, что там у него есть потребность помогать, а потому, что он любит детей, хочет с ними работать, хочет им помогать именно психологически и моральной поддержкой. То есть это важно. И иногда приходят люди, которым чего-то не хватает в жизни, грубо говоря, и они пытаются заместить. И это может просто привести в дальнейшем клоун привязывается к какому-то ребенку, ребенок уйдет, у клоуна будет психологическая травма. То есть разные могут быть случаи, поэтому очень важно подходить к выбору волонтеров осознанно, очень тщательно с ними. Да. Плюс это же ответственность, потому что мы приходим в больницу, нас здесь принимают, ждут там. И мы не можем позволить себе ошибиться и привести к ребенку кого-то не того. Угу. Вот.
А нужно ли иметь какую-то медицинскую книжку?
Да, мы с Надей проходим стандартную медкомиссию. Стандартная медкомиссия – соцработник и работник с детьми, которые есть у всех, кто работает так или иначе в детских организациях.
А что могут сделать люди, которые не могут, например, активно участвовать и стать клоунами, но хотят помочь вашей организации?
Во-первых, это может быть какая-то материальная поддержка, покупка реквизита на мыльных пузырей, насосов, воздушных шаров. Вот. Это раз. Информационная поддержка, когда люди, вы рассказывают. Вообще сейчас мы собираемся открывать новые направления деятельности. Когда мы будем набирать людей, которые будут еженедельно ходить к детям, вырезать с ними что-нибудь, клеить, общаться. Плюс направление сказкотерапия, когда буду ходить, рассказывать им сказки. Плюс люди, которые будут заниматься обустройством больниц.
Спасибо, Александра.
Напоминаю, что мы общались с Александрой Кострыкиной, больничным клоуном.
Самое время для следующего сюжета нашей программы.
Гончарное дело – одно из самых увлекательных хобби. За гончарным кругом можно отдохнуть от проблем и забыть о времени. Такое занятие чудесным образом снимает стрессы и по-настоящему раскрывает творческий потенциал.
Такой рекламой заманивают на мастер-классы. Наш корреспондент Екатерина Соломатина решила проверить, правда ли то, что обещают. Прямо сейчас слушайте репортаж из гончарной мастерской.
Буквально через несколько секунд начнется мастер-класс «Гончарный круг» в арт-клубе «Пилигрим». У меня индивидуальное занятие с Максимом Дятловым, гончаром с 10-летним стажем. Сегодня я сделаю глиняную кружку. В мастерской пахнет краской, глиной, много кувшинов, кружек. В самом углу печь для обжига изделий. Чуть подальше два гончарных круга средних размеров.
Бывает, задают вопрос, а гончарное дело это, по-вашему, искусство или ремесло? Мой ответ однозначный. Гончарное дело – это путь. И в зависимости от того, как ты к этому пути относишься, оно может быть как ремеслом, так и искусством.
Чтобы начать работу на гончарном круге, надеваем, что не жалко. Длинные волосы нужно прибрать. Берем специальный фартук. Его нижняя часть очень широкая, чтобы удобно было сидеть за кругом. Начинается работа и, само собой, удовольствие от процесса творения. Первое, чему учат новичка – центровка глины.
Так, немного теории. У глины есть центр, есть направление движения. Первая операция – центровка. При центровке мы будем давить навстречу движению, достаточно близко к центру, но не в центр. Это волшебная фраза, в которой, в принципе, заключается вся суть центровки. А центровка – это самая важная и сложная операция в гончарке. Выглядит это так. Локти должны, кстати, иметь опору, да? Обхватила правой рукой, обхватила левой рукой. Вот здесь руки связаны. Правая рука у нас тянет на себя, левая от себя. И при этом еще левая рука чуть вот здесь вот поджимается. И берем, вытавливаем глину наверх.
С опытным мастером сделать центровку глины не составит труда. Но чтобы выполнить ее самостоятельно, придется потрудиться. В Новосибирске урок гончарного мастерства для одного человека стоит от 600 рублей, а для пары от 1000. На первом занятии вы получите базовые знания и самостоятельно изготовите сосуд из глины, кувшин или кружку. Но не надейтесь сразу после урока забрать изделие. Оно должно пройти обжиг в специальной высокотемпературной печи. Затем его нужно будет покрыть глазурью стекла, чтобы можно было туда наливать воду.
Самая большая ошибка, которую может сделать начинающий гончар, это решить, что, научившись гончарить, он постиг великий секрет мироздания, что об этом никому не надо рассказывать, и ни в коем случае нельзя делиться своими секретами с другими мастерами, и что каждый гончар в этом мире – это его конкурент. Если начинающий гончар не наступит на эти грабли, то у него уже есть шанс.
Ну вот моя кружка готова. Придется оставить ее в мастерской на несколько дней для обжига. Воодушевляйтесь моим примером. Приходите и творите. Ведь гончарное дело – это настоящий отдых для души и разума. Желаю вам необычных выходных.
Спасибо Екатерине за подробный рассказ. Теперь мы с вами знаем, куда можно отправиться за новыми ощущениями.
И где можно сделать нужную вещь своими руками. Например, кружку.
Кстати, рукоделие может быть не только хобби, но и источником стабильного дохода.
Мы решили разобраться, что нужно, чтобы хендмейд увлечение превратилось в бизнес. И в этом нам поможет Ирина Бегунова.
Ирина учится в НГУ на третьем курсе мехмата. И параллельно с командой из 6 человек делает на продажу открытки, сувениры из кофейных зерен, коробочки с пожеланиями.
Рукодельница бизнесвумен прекрасно совмещает производство подарков с учебой. Как ей это удается?
Ваше занятие хендмейдом – это в большей степени заработок или хобби? Ну, вообще, все началось только с хобби, когда поняла, что потратила все деньги на материалы, которые мне там родители прислали, что мне нечего кушать. Материалы были для меня как-то дороже. Я решила, что надо продавать, ну, потому что уже всем надарила своим друзьям. Вообще, сейчас, наверное, где-то пополам. И как заработок, и как хобби. Но хобби все-таки неотъемлемая часть. То есть, если бы мне не нравилось, я бы не занималась этим.
Как составить свой бизнес-план для рукодельного бизнеса?
Ну, если честно, я как бы вообще методом проб и ошибок все делала, потому что, ну что, мне было 17 лет, когда я начала, как-то я там о никаких бизнес-планах не задумывалась, вот, как бы смотрела просто, что получается, что не получается, что нравится людям, например, какие-то посты писала, вот так вот, ну, сейчас, в принципе, по моему опыту выстроена уже какая-то схема продаж, да, общение с клиентом, ну, в принципе, работает.
А у вас там в основном какие подарки?
Ну, вообще там разные как бы подарки, сезонность очень сильно влияет, то есть к Новому году уже новогодние подарки, делаем кофейные, ну, сувениры из кофейных зерен, есть такой подарок очень популярный, 100 причин моей любви к тебе, ну, люди заказывают, то есть вообще очень мало с Новосибирска, в основном присылаем в другие города,
за границу даже, ну, то есть на Украину присылали, в Казахстан, в Белоруссию уже как бы были заказы.
Скажите, как проходит вообще ценообразование на изделие или на подарок?
Ценообразование, я как бы разные способы ценообразования пробовала. Ну, сейчас я придерживаюсь такого, что я, то есть, вычисляю себестоимость материалов и прибавляю примерно, то есть, по часовую работу. Ну, то есть, засекаю, сколько по времени делалось, и оцениваю, ну, по-разному, смотря какая сложность, то есть, когда 100 рублей, когда 200, когда 300 час. И уже так складывается стоимость на изделие.
Как рекламируете свою продукцию?
Продукцию продвигаю сейчас через интернет, только, получается, группу ВКонтакте, сейчас в разработке, ну, как, типа, сайт, лендинг-пейдж. Вообще, ключевой канал, как получаем клиентов, это в группе я случайно это сделала, я даже не думала, что такой эффект получится, обсуждение, и тогда вот, как я говорила, эти 100 причин любви, вот эти идеи, это я нашла в каком-то большом, какой-то большой группе миллионники, ну, типа, и как идея. И начала эти списки вот этих 100 причин, там, для мамы, для парня, для всех вот эти вот, в это обсуждение складывать. Поисковик все это проанализировал, и сейчас, если вбить вот 100 причин любви, например, список или что-то в Яндекс, то выдастся на первых позициях, одной из первых, ну, на первой странице точно моя группа, вот это обсуждение. И люди таким образом попадают туда, уже начинают там смотреть фотографии, то все, и пишут, заказывают.
То есть в первую очередь продвигается именно только через интернет?
Да.
А как-нибудь еще распространяется информация?
Ну, вообще через друзей, то есть у меня друзья, кто сами заказывали, или просто они там всем как бы советуют, там подсказывают. Ну, сарафанное радио всегда работает, как оно работало сотни лет назад, так до сих пор работает. Часто пишут какие-нибудь городские конкурсы красоты или еще что-нибудь, пишут, ну вот предоставьте нам что-нибудь на правах рекламы. Но если есть время, как бы мне не сложно, там что-то небольшое предоставляю, и там они как логотип помещают в группах своих, в интернете продвигают, ну, тоже пишут как спонсоров, вот как-то так.
А вы знаете своих конкурентов?
Конечно, у меня много знакомых, кто, в принципе, занимается какими-то такими рукодельными вещами. На самом деле, я вообще не считаю этих людей конкурентами совершенно. Я, наоборот, ну, рада как-то делиться какими-то идеями с ними, какими-то умениями. И если люди отзывчивы ко мне, ну, тоже как бы обратная связь идет, то мы часто дружим, как бы, ну, даже если из других городов, по переписке ВКонтакте просто общаемся постоянно.
Спасибо большое.
С нами была Ирина Бегунова, творческая личность и начинающий предприниматель.
Наша программа подходит к концу и завершает ее афиша мероприятий на ноябрь.
В творческой мастерской «Горчица» работает выставка с интригующим названием «Жизнь замечательных вещей». Сибирские художники представили свои произведения, часть из которых выставлены впервые. Некоторые работы 70-х годов прошлого века. Выставка продлится до конца ноября. Вход бесплатный. Галерея находится по адресу улица Октябрьская, 81, первый этаж.
Фестиваль культур пройдет 29 ноября в торговом центре «Аура» в рамках форума «Дни молодежи». С 4 часов дня до 7 вечера в режиме нон-стоп на площадке выступят артисты самых разных жанров и направлений. В программе представлены культуры многих стран мира.
На сегодня это все новости. Вы слушали программу «Уикенд».
Желаем всем отлично провести выходные. Пока-пока!